Говорит Радио Свобода. Как в России отмечают 25-летие провала путча ГКЧП? Почему Иран разрешил российской боевой авиации использовать свою военную базу «Хамадан»? Илья Новиков о своем исключении из состава участников телевизионной передачи «Что, где, когда». Здравствуйте, эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня пятница, 19 августа. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, Москва готовится отметить 25-ю годовщину событий августа 1991 года. 20 августа в парке искусств «Музеон» пройдет фестиваль «Остров 91», который придумали и организовали портал kolta.ru и президентский центр Бориса Ельцина. Среди его гостей и участников Алексей Венедиктов, Вячеслав Курицын, Ирина Прохорова, Евгений Ас, Ирина Ясина, Андрей Бартеньев, Вячеслав Бутусов и многие другие. Российская оппозиция проводит акции памяти событий 1991 года, рассказывает моя московская коллега Любовь Чижова.
Организаторы фестиваля «Остров 91» в Музеоне анонсируют самые разнообразные темы публичных дискуссий, от того, как все начиналось, до современных сюжетов урбанистики, олимпийского спорта и российско-турецких отношений. В программе фестиваля лекции, показ фильма Сергея Лозницы «События», дискуссии, круглый стол о рейв-культуре и зарождении танцевальной электронной музыки в России, сольный акустический концерт Вячеслава Бутусова, выступления известных московских рок-групп 90-х, поэтические чтения, перформансы, книжный развал и многое другое. Коллектив «Театр Док» представит на фестивале реконструкцию событий августа 91 года, постановку «Время август». Об этом «Радио Свобода» рассказала режиссер и руководитель театра Елена Гремина.
С одной стороны, у нас есть документация этого времени, то есть мы вспомнили и, так сказать, там документировали основные события там по 10-15 событий каждого дня того, что происходило. И в том числе у нас есть и пролог и эпилог, потому что пролог – это то, что предшествовало путчу. И эпилог, на самом деле, достаточно такая, как бы тоже история с какими-то арестами, самоубийствами и, так сказать, какими-то последствиями того, что это произошло. Начиная от каких-то героических моментов, вроде, значит, толпа валит памятник Дзержинскому, который теперь стоит в этом самом музеоне, рядом абсолютно с памятником жертвам репрессий. То есть одинаково, как бы, так сказать, куда-то сослали. В принципе, вообще в музеоне этот парк таких вот ненужных фигур, да, это, конечно, очень такое впечатляющее зрелище, где как бы сослано туда как количество какой-то памятников Ленина, Косыгина, Сталина, несколько штук и так далее, и так далее, и Дзержинского, и плюс там же, значит, какие-то памятники там жертвам репрессий. Туда, в общем, мало кто заходит, потому что люди в это время предпочитают там брызгаться водой фонтанов или просто, так сказать, там как-то отдыхать в каких-то приятных городских этих закоулках в музеоне. Вот. А у нас там будет одно из мест действия. У нас там несколько площадок, и мы весь этот день будем водить зрителя по разным площадкам, в том числе у нас будет перформанс у фонтанов.
А это будет какая история? Грустная, занимательная, поучительная?
Вы знаете, ну это на самом деле, мы поскольку будем документировать это вместе с публикой, то есть мы, у нас там будут установлены, значит, пункты приема истории, но это устные истории, то есть люди могут рассказывать свои истории, истории своих родителей, потому что, в принципе, вот, например, в нашей творческой группе практически из 7 человек, которые работают сейчас на этом, только 2 были ну, во время путча в таком сознательном возрасте, потому что все остальные, кто-то родился в 91-м, кто-то в 90-м, понимаете, для них это такая вот история с их родителями. И они, в принципе, ну, что-то, значит, знают об этом, а что-то и не знают, и не хотят даже знать.
А как вам удалось вот им, как бы, объяснить, передать атмосферу, которая царила тогда не только в Москве, но и во всей стране 25 лет назад?
Ну, вот мы этим будем заниматься. У нас там, в принципе, будет такой ход под названием «Радио Август». Для наших 3 актеров и исполнительница своих песен, так сказать, бардовских, Марина Клещева со своей гитарой, они будут документировать эти самые события. Поэтому никакого, как бы, так сказать, вот этой вектора мы заранее не задаем. Мы исследуем эти настроения, эти эмоции, этих воспоминаний вместе с той публикой, которая к нам придет.
Елена Анатольевна, а каковы ваши личные воспоминания о событиях 25-летней давности? Вы тогда где были?
Ну, вы знаете, тогда, ну, я была у Белого дома, естественно, так сказать, ну, как многие, потому что казалось, что вот это вот что-то начинается новое, а вот эти вот мрачные старики, которые хотели с этим ГКЧП, значит, снова нас в эпоху ленинских зачетов и, так сказать, в, как тогда казалось, бесконечного молчания и вранья, так сказать, но мы еще не знали, что будет дальше, естественно. И все, что потом случилось плохого и отрицающего вот это вот 91 год, оно не умаляет и не отменяет тех вот моментов, которые мы тогда пережили все вместе, думая, что мы защищаем свободу. Мы думали, что мы защищали свободу. На самом деле какие-то карты были, естественно, перетасованы как-то во многом, наверное, спонтанно, так сказать, а может быть, и, так сказать, по какому-то плану. Но, в принципе, я-то думаю, я приверженность теории хаоса, и мне кажется, хаос иногда является лучшим таким, ну, драматургом.
Вы наверняка много размышляли о том, почему все-таки россиянам не удалось удержать, так сказать, завоевание демократии, как невысокопарно это звучит, потому что 25 лет назад победила демократия, случилась демократическая революция, а сейчас уже, в общем, такой ползучий реванш тоталитаризма происходит.
Ну, вы знаете, ну, есть же такая, как интересная очень драматургия, что человек, который был для нас, так сказать, ну, символом какой-то свободы, символом какого-то нового руководителя, который ездил в троллейбусах вместе с людьми, который был такой и очень отличался от вот этих вот руководителей советской эпохи, Борис Ельцин, он же сам, так сказать, привел нам своего преемника, так что это тоже очень интересная драматургия, на самом деле.
Это была руководитель коллектива «Театр ДОК» Елена Гремина. Об акциях, которые пройдут в Москве в дни 25-летия событий 1991 года, Радио Свобода рассказал Михаил Шнейдер из движения «Солидарность».
Вчера переговоры начались в 10 часов утра. Я, если вы помните, выражал осторожный оптимизм. Ну, собственно, так и получилось. Значит, на 20 число согласована демонстрация от Дружинниковской улицы, это рядом с Горбатым мостом, до памятного знака на месте гибели защитников Белого дома. Демонстрация начнется в 19:30, сбор участников в 7 вечера на Дружинниковской улице. И с 8 до 9 вечера пройдет такая поминальная служба, которую проводит традиционно православный батюшка и раввин. 22-го согласовали только одну из двух акций, которые мы заявляли. То есть демонстрацию от Дружинниковской улицы, опять же, до памятного знака на Новом Арбате. Подъем флага, церемония подъема флага и короткий митинг в 12 часов дня на площадке рядом с этим памятным знаком. Что касается вечерней акции, вечернего митинга, который планировался уже как праздничный такой в день национального праздника, Дня российского флага, эта акция нам не согласована. Она должна была пройти тоже на Дружинниковской улице в 150 метрах от Белого дома, на пересечении с переулком Капранова. Основание отказа совершенно анекдотичное. Некие жалобы неких жителей близлежащих домов, что им мешает звук. Я просто напомню, что на этом месте проводится только одно мероприятие в год. Это как раз вот наши акции традиционные в день российского флага. Никаких других акций там не проводится. Что это за жалобы жителей? Олейник нам вчера отказался показать. Ни одной жалобы нам не было представлено. Ну и потом, даже если такие жалобы были, это не является основанием отказа. Потому что основания отказа перечислены в федеральном законе номер 54 о митингах, шествиях, демонстрациях, пикированиях и так далее.
Как вам кажется, почему на самом деле не дают провести вот эту акцию?
Они боятся. Это предвыборная такая тактика. Видимо, решение принималось, конечно, не Олейником, а, как он говорил, я посоветую с руководством. Руководство его – это Собянин и выше еще администрация президента. Ну, не думаю, что он советовался с Путиным, но я думаю, что какие-то кураторы в администрации президента ему посоветовали не согласовывать этот митинг, а перевести его подальше от греха на Суворовскую площадь. Естественно, никто на Суворовскую площадь не пойдет. Призывать людей мы с Пономаревым и с Александром Долголевым, подписантами уведомления, мы не будем никого, потому что там люди пожилые, есть люди преклонного возраста, а полиция, когда разгоняет Nissan, она не разбирает, кто перед ней, молодой или старый, бьют с равной степенью силы и тех, и других. Но мы с Пономарёвым, наверное, туда придем. Для того, чтобы объявлять собравшимся, что митинг здесь не согласован, потому что не все люди прочитают или услышат это объявление, а по старой памяти, как они выходили до этого 24 года подряд, они могут прийти на это место.
Почему российские власти в канун 25 событий августа 91 года как-то вот пытаются нивелировать, снизить значимость тех событий? Вот.
Потому что по менталитету, не хочу сказать, что вот по конкретным решениям, но по менталитету это наследники фактически ГКЧПистов, которые проиграли 25 лет назад. То же самое. Они все ориентированы, все чиновники ориентированы на Путина, который, как вы помните, в свое время сказал, что распад СССР – это величайшая геополитическая катастрофа 20 века. Они посчитали, что вот такая акция у Белого дома 22 августа может собрать незадолго до дня голосования, может собрать всех противников нынешней власти. Это, может быть, много народу придет, может быть, они так предвидят. И каким-то образом в отрицательном смысле повлияет на рейтинг правящей партии «Единая Россия».
Это был один из организаторов акции памяти событий 91 года, политический активист Михаил Шнейдер. Накануне годовщины путча и победы демократических сил социологи Левада-центра выяснили, что все меньше россиян помнят события 25-летней давности. Только 50% опрошенных вспомнили, что четверть века назад члены ГКЧП пытались совершить государственный переворот, а 48% признались, что не помнят или не знают, что произошло в те дни. При этом 2% респондентов вообще думают, что четверть века назад произошло какое-то другое историческое событие. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Накануне 25-летней годовщины августовского путча 91 года моя коллега Елена Фанайлова, ведущая цикла программ «Свобода в клубах», задала своим гостям вопрос, какие исторические события и образы могут сравниться с августом 91-го и каковы оказались итоги и последствия этих трех дней для России. Вот мнение одного из ее собеседников, антрополога Алексея Юрчака.
Алексей, вот взгляд антрополога на события 19-21 августа 91-го года. На что это было похоже? Вот с какими образами народных волнений, по крайней мере, 20 века мы можем их соотнести, поскольку иконография уже есть, я имею в виду там 905 год или 17 у нас, или это скорее восточноевропейские мягкие революции там после падения Берлинской стены, или это похоже, не знаю, там на какие-то уже европейские и азиатские волнения нулевых и десятых годов, не знаю, там на Майдан, вот как вы думаете?
Ну, не очень похоже ни на одно из того, что вы назвали, кроме, может быть, европейских, но я бы даже не с большой уверенностью стал их называть революциями. Принято говорить, что революция там 89-91 года в Восточной Европе, но не все, кстати говоря, пока в академическом сообществе соглашаются с такой терминологией. Не потому, что это каким-то образом они пытаются преуменьшить важность этих событий, а просто потому, что понятие революции все-таки мы постоянно его сравниваем с таким каноническим понятием Великой Французской революции. И важность, мне кажется, 91, то есть особенность 91 года в том, что он, вот тут та попытка путча, реакция на него, огромная такая народная реакция, потому что в Питере 20 августа на Дворцовой площади было 300 тысяч человек. Такой вообще не было в истории Советского Союза нигде. Она была вся, там не было яблока, где упасть, она была вся просто голова. Интересно, что это, конечно, могло произойти только уже на излете перестройки. А перестройка была начата сверху. И перемены Горбачевские, которые они, когда они были запущены, конечно, никто наверху не знал, к чему это все приведет, но они были, безусловно, запущены сверху, большие реформы, постоянная вот гласность и обсуждение. И без всего этого, то есть это было не столько революция, сколько окончание определенного революционного периода, когда вдруг публика советская, советское население вдруг с удивлением само себя увидело, что оно готово и ожидает демократических перемен. И оно вдруг поняло, что оно не хочет возвращения назад. Это было в некотором смысле путч оказался очень полезным. зеркалом, потому что люди вдруг увидели себя и поняли, что так мы действительно не хотим. Вдруг осознание того, что... Потому что все время боялись, помните, сначала говорили перестройка, потом будет перестрелка и так далее. Не верили долго. Mm-hmm. И все еще к 91-му году еще было ощущение, а вдруг это все кончится. И когда вот вдруг, вот оно, и действительно кончится, оказалось, что не готовы. Очень многие не хотим, чтобы кончилось. И в этом отношении это, конечно, революционное сознание, революционный акт. Люди все-таки, несмотря на страх, в Москве еще и танки были, все-таки вышли. Но и когда все это очень быстро захлебнулось, и ощущение того, что мы все вот имеем это желание демократического общества, именно демократического, тогда немножко наивно понимали, что рынок и демократия – это одно и то же, да? Это, конечно, было потрясающим. Я бы назвал это, наверное, революцией, но такой очень особенной. Да? Это не столько, ведь не столько народные массы это все изменили, сколько, видимо, уже к тому времени общество изменилось и так. Они просто показали всем, что действительно оно изменилось. Это было такой лакмусовой бумажкой.
Но вот этот выход на улицу все-таки большой, он и был этой демонстрацией.
Да, то есть он был демонстрацией того, что на самом деле уже произошло внутри. И если это считать революцией, то это, конечно, очень особая революция. Это просто демонстрация того, что уже революция произошла. Угу. Теперь мы ее можем видеть и себе демонстрация, и всем, и в том числе этим гекочипистам так называемым.
А у вас есть какие-то личные воспоминания об этих днях? Вы были в Питере?
Да, у меня вообще... Так получилось, что я как раз поехал учиться в Штаты в аспирантуру. Mm-hmm. Я улетел из Питера 18 августа в Лондон. А там как раз была Старовойтова, кстати. И она на лондонской London Broadcasting Corporation сидела и весь день комментировала, что происходит в Питере и в Москве. И я ходил по Лондону с радио, с наушниками, слушал ее и звонил, ведь все телефонные линии работали, как ни странно. Звонил своим родителям, звонил своим друзьям, они все были то на Исаакиевской площади, то на Дворцовой. Я участвовал в этом оттуда. К сожалению, я не видел вот непосредственно, но видел очень много вот там фильмов и фотографий.
Если говорить о том, что хотелось бы изменить после этих дней, или о каких-то незавершенных проектах, связанных с этими днями, можем называть их революцией, можем называть как угодно, да, но о чем приходится сожалеть сейчас, возможно?
О том, что 91-й год, особенно вот август, показал, что действительно есть огромный потенциал и огромное желание жить в демократическом обществе. Бывают разные демократические общества, более социально организованные, более рыночно организованные, но тем не менее в демократическом. Это было самым главным желанием, и, конечно, воспользоваться этим желанием было очень важно, и можно было построить настоящую демократическую страну. К сожалению, этот момент люди не были наивными совсем, это было вполне реально, и желание было реальное, и такая траектория была вполне реальна. Мне кажется, что, с одной стороны, я думаю, что со мной многие не согласятся, я знаю, но с одной стороны, вот эти крайне правые гайдаровские реформы шоковой терапии, которые привели к огромному обнищанию, с одной стороны, и потом к ассоциации шокового рынка, такого неолиберального, с демократией, и, соответственно, сразу же очернили понятие демократии. Вот это была огромная ошибка. А второе, это вот это президентское правление после 93-го года, обстрел парламента. Корни нашего авторитаризма президентского оттуда, в принципе, растут. И потом 96-й год, когда эти подтасованные выборы. То есть демократического пути не случилось, а шоковая терапия произошла. Такая крайне шоковая, крайне болезненная. И все прекрасно знают, что залоговые опционы и рост вот олигархии был тоже сделан не по принципам какого-то демократического, этического перераспределения, а через внутреннее знание своих. И, соответственно, ассоциация демократических перемен со всем с этим, к сожалению, теперь уже неразрывна. Вот это самое большое, что было потеряно, это возможность построения нормальной демократии. Надо было, конечно, мне так кажется, начинать не с рыночных реформ, а с реформ именно законодательных, институциональных. Строить государство, которое, может быть, остается пока еще национализированным во многом, но демократическим, и постепенно переходить как, в принципе, и происходило в большинстве стран, у которых был длительный процесс, да? Институты демократические очень сложно построить, и очень сложно их заставить работать. И у нас они не работают. Потому что считалось многими, и до сих пор считается многими, да, что рынок и демократия – это одно и то же, и введя рынок, все остальное автоматически приложится. Но оказалось, что это совершенно не так.
Елена Фанайлова беседовала с антропологом Алексеем Юрчуком. Это был фрагмент программы из цикла «Свобода в клубах». Ее новый выпуск посвящен событиям августа 1991 года. В эфир «Радио Свобода». Эта программа выйдет в воскресенье 21 августа в 18:05 по московскому времени.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 19 августа. Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 и фронтовые бомбардировщики Су-34 в четверг нанесли очередной удар по объектам, запрещенной в России группировки «Исламское государство» в Сирии, взлетев с аэродромов базирования как в России, так и в Иране. О том, что российские бомбардировщики стали использовать для своих полетов базу «Хамадан» в Иране, стало известно 16 августа. Очередной поворот в российской военной кампании в Сирии комментирует специалист по Ирану, внештатный сотрудник британского аналитического центра Chatham House, преподаватель Европейского университета в Петербурге Николай Кожинов. Прежде всего, почему именно сейчас достигнута вот эта договоренность об использовании базы в Иране для перелетов российских бомбардировщиков?
Ну, тут сыграл целый ряд факторов, которые действуют как с российской, так и с иранской стороны. То есть, в принципе, самое главное, это, конечно же, ситуация в Алеппо, ситуация в Сирии. Потому что бой за этот город, ну, он имеет определяющее значение для практически, ну, если не всей сирийской кампании, то, по крайней мере, для исходных позиций сторон грядущих межсирийских переговоров, которые, я думаю, что неизбежно рано или поздно состояться. И здесь, естественно, что Москва и Тегеран хотели бы видеть Масада максимально сильным. Добиться этого можно только обеспечив его победу, собственно говоря, в Алеппо. Но ситуация на земле развивается пока что, скажем так, в неопределенном направлении. То есть сирийская армия и ее союзники явно наступают не так активно и эффективно, как хотелось. Оппозиция активно сопротивляется, положение на других участках фронта очень напряженное. Иранцы, для которых, в принципе, война за Сирию – это фактически война за доминирование в регионе, за право диктовать свои взгляды в регионе, уже бросил в Сирию, наверное, практически все возможные у него ресурсы, и изменить ситуацию не получается. А в итоге он пытается задействовать, ну, какие-то еще альтернативные дополнительные меры. И здесь, конечно, увеличение интенсивности вылетов российской авиации, оно играет явно на руку иранцам. То есть, по большому счету, с их стороны это был шаг от определенной, что ли, безысходности. Потому что, конечно, вот поиск – это явление беспрецедентное. То есть даже вот временное, даже развертывание в виде просто использования базы подскока. Иранцы с 79 года, причем закрепили законодательно, что ни одна страна не может использовать их территорию для проведения военных операций. Нарушение этого, ну, одного из ключевых принципов идеологии показывает, что просто в Сирии они загнаны в угол.
Все-таки этот шаг внутриполитически как-то влияет на ситуацию в Иране? Есть ли те, кто выступает резко против? Ведь вы сами говорите о том, что это фактически меняет нынешнюю государственную идеологию Ирана.
А здесь опять все очень непросто. Когда мы, собственно говоря, работаем с Ираном, здесь нет белого и черного. То есть иранцы в безвыходных ситуациях, они имеют привычку идеологию менять. Яркий пример, собственно говоря, Ирано-Иракская война, которая изначально декларировалась как война до победного конца, но когда Хамини осознал, что, в принципе, ресурсов нет, Иран на грани нового социального взрыва, он записал в своих дневниках, что он готов выпить чашу с ядом, ну вот пойти на это перемирие. Собственно говоря, сейчас, конечно, события не настолько весомые, ситуация не настолько тяжелая, но требующая пересмотра определенных подходов. Это с одной стороны. С другой стороны, в принципе, в Иране возникло разочарование результатами ядерной сделки. Иранцы и, собственно говоря, в первую очередь, скажем так, либеральные части их общества, она рассчитывала, что подписание документа немедленно приведет к реинтеграции Ирана в международное сообщество, облегчит экономическую ситуацию в стране. Ничего этого не произошло. То есть, с одной стороны, произошло разочарование некоторых в Западе, с другой стороны, ослабли позиции как раз тех реформаторских сил, которые выступали, собственно говоря, за более активный диалог с Западом, может быть, более осторожный диалог с Россией. Этим вполне воспользовались на данный момент консервативные круги, которые явно чувствуют себя очень вольготно. И по большому счету, ну вот на данный момент, то, что я могу видеть по реакции прессы, им удалось объяснить электорату, что вот размещение российских войск – это в интересах Ирана. Более того, было сделано все, и Россия тоже подыграла Ирану здесь, чтобы показать, что это все-таки не база, это все-таки не полноценное размещение, а назвали его, ну, скажем так, временным использованием для нужд заправки. Хотя на самом деле, судя опять-таки по тем данным, которые поступают, ну, все-таки присутствие российского персонала хотя бы для обеспечения нужд этой авиации, ну, оно имеет место быть.
А можно ли судить, нарушает ли размещение российских бомбардировщиков на базе в Иране условия ядерной сделки, о которой вы говорили? Судя по реакции Соединенных Штатов, которые выразили сожаление по поводу такого сотрудничества, они, по крайней мере, предполагают, что такого рода нарушения могут иметь место.
Здесь, к сожалению, однозначных каких-то оценок еще делать рано, то есть просто недостаточная информация. То, что поступает из официальных российских источников и иранских, но оно достаточно скудное, опять-таки, как я отметил, искажено требованиями, опять-таки, пропаганды, необходимости продать это вот иранской публике. То же, что приходит по неофициальным каналам, там, интернет, твиттер, ютуб, здесь пока еще просто тоже объем достаточно мизерный, выводы говорить рано. Если речь идет о просто развертывание, скажем так, именно аэродрома подскока, как то обещают русские, то технически нарушения нет. Но в теории, опять же, мы можем предположить, что наличие вот этой базы, во-первых, мы не знаем, что пообещали в Москве Тегерану взамен. Иранцы никогда ничего не делают бесплатно. Во-вторых, наличие такой базы, естественно, может быть использовано для как бы неофициальной военно-технической помощи Ирану. И опять же, здесь необходимо обратить внимание и на другой момент, что, в принципе, для России, опять же, использование аэродрома в Хамадане, это такая своеобразная тоже демонстрация на будущее иранцам вот возможностей продукции российского УПК. То есть, естественно, как бы долгосрочные последствия для военно-технического сотрудничества между двумя странами вот это решение об использовании базы будет иметь.
Вы уже упомянули о том, что битва за Алеппо – это битва за влияние Ирана в ближневосточном регионе, и в этой битве, насколько я понимаю, прежде всего Ирану противостоит Турция, с которой сейчас у России стремительно налаживаются отношения после известных событий, связанных со сбитым бомбардировщиком. Как Турция может отнестись к подобного рода сотрудничеству?
Я бы не сказал, как бы я не соглашусь с тем, что основным оппонентом в этой битве за Сирию выступает Турция. Скорее всего, для Ирана Турция из противостоящих ей сторон всегда была наименьшим злом. И несмотря как бы на все имеющиеся противоречия по Сирии, иранцы с Анкарой старались сохранить хорошие отношения, в том числе и во имя экономической выгоды, чего, кстати, не сделало российское руководство, когда, в принципе, истерично разорвало отношения после гибели Су-24. Поэтому главным противником здесь больше выступали, в первую очередь, арабские страны Персидского залива. Опять же, традиционно обвинялся Израиль, США. Турция здесь выступала меньшим из зол, и на данный момент происходит изменение, в принципе, в диалоге не только между России и Турции, но и Ираном и Турцией. То есть иранцы, в принципе, надеются перетянуть Анкару на свою сторону. Поэтому я думаю, что на фоне прошедших встреч между чиновниками турецкими и российскими в Санкт-Петербурге, на фоне встреч, прошедших в Тегеране между иранской и турецкой стороной, мы увидим определенное
Ну, по крайней мере, смягчение позиции Анкары, потому что делают Тегеран и Москва в регионе.
Это был специалист по Ирану Николай Кожинов. На днях информационное агентство Синьхуа сообщило о встрече с министром обороны Сирии Фахтом Джасемом Аль-Фрейджем китайской военной делегации. Ее возглавлял контр-адмирал Гуань Юфэй, руководитель канцелярии по международному сотрудничеству Центрального военного совета КНР. После этой встречи стало известно, что и Китай будет участвовать в международной коалиции, которая поддерживает режим сирийского президента Башара Асада. Что стоит за этим решением Пекина? Мой собеседник, китаист, руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. Прежде всего, о какого рода военной помощи Сирии идет речь, если говорить вот об этой помощи со стороны Китая?
Во-первых, Китай довольно непрозрачно намекает на то, что он готов участвовать в военной операции, но при этом значительно менее прозрачно говорит, каким образом. И это одна из тактик Китая, которую вообще он использует по отношению к сирийскому конфликту. Прежде всего, Китай готов посылать военных советников и готов через этих военных советников оказывать Сирии поддержку в подготовке личного состава вооруженных сил. То есть, проще говоря, это будут военные инструктора, специалисты по тактике, в том числе и по тактике партизанской войны, которыми китайцы довольно издавна отличаются. И при этом Китай не говорит о том, что готов посылать регулярные войска или поставлять вооружение, в том числе, например, Гуань Юфэй, то есть министр, контр-адмирал Китая, руководитель военной делегации, он откровенно говорит о том, что все это идет на уровне межправительственного договора Сирии, и это идет по линии укрепления военного сотрудничества. И здесь, пожалуй, важно не то, что и как будет Китай туда поставлять, а, собственно, судя по всему, это будет отнюдь не серьезная военная, большая военная поддержка, а то, что Китай впервые за многие годы, практически за 30 лет, собирается принимать активное участие в военной операции за рубежами Китая.
Чем продиктовано это желание участвовать в подобной операции? Усилить свое влияние в мире, показать свое влияние, или речь идет о каких-то других проблемах?
Есть формальное объяснение. Прежде всего, оно заключается в том, что Китай об этом говорит и пишут в средствах массовой информации Китая, что в Сирии принимают участие уйгуры из исламского движения Восточного Туркестана, которое запрещено в Китае и которое, по сути, играет ту же самую роль, что любая фундаменталистская исламская группировка типа Аль-Каиды на территории Китая. И Китай довольно жестко с ней борется, в том числе и распространение влияния исламского движения Восточного Туркестана за пределами Китая. Это формальная часть проблемы. Есть, на мой взгляд, значительно более глубокие корни желания Китая принять участие в военной части операции в Сирии. Это, прежде всего, участие в поствоенном урегулировании ситуации в Сирии. Я напомню, что Китай обсуждал впервые возможность своего участия еще в декабре 2015 года именно на военном уровне. Но потом эта ситуация как бы ушла в песок, рассосалась. Китай одновременно активно заговорил о том, что он готов выделять гуманитарную помощь на восстановление хозяйства Сирии. То есть Китай применяет свой стандарт стратегии, то есть воспользоваться плодами чужими, в данном случае Россия таскает каштаны из огня для Китая. После этого начать активно вкладывать в Сирию и возможно переподчинить себе и реконструкцию инфраструктуры Сирии, железнодорожные перевозки, автомобильные перевозки, возможно, воздушные перевозки, прийти в нефтесектор Сирии, разрушенный войной, то есть у Китая есть деньги, есть средства, которые Китай готов вложить в поствоенную Сирию. И тогда Китай добивается важнейшей, пожалуй, позиции, это использовать Сирию как вход в Северную Африку, в страны Магриба. А учитывая, что у Китая уже довольно сильные позиции в Персидском заливе, насколько это только можно было сделать соперничая с Саудовской Аравией, Китай довольно активно присутствует в Иордании, в Омане. Таким образом, Китай сможет делать большое экономическое присутствие в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Вот это, на мой взгляд, и стратегическая цель, а не столько именно участие в военной части операции.
То есть получается, что вот эта уйгурская проблема, о которой вы сказали в начале, она уходит куда-то на второй план. То есть это не первостепенной важности цель борьба вот с теми уйгурскими сепаратистами, которые приезжают, как я понимаю, в том числе и в Сирию.
Уйгурские сепаратисты, сегодня их можно встретить практически повсеместно, где ведутся исламские войны. Я напомню, что были отловлены, как сначала говорили, китайцы, на самом деле потом оказались уйгуры, которые участвовали даже в войне в Чечне в начале 2000-х годов. Уйгуров можно встретить, и боевиков далеко за пределами Китая, и Китай, конечно, жестко это пытается пресечь. Но это вопрос не первичный, безусловно, для Китая, поскольку здесь важно, на мой взгляд, другое. Китай пытается пробовать свои силы далеко за пределами Китая. Никогда до этого Китай не выходил далеко за пределы, и китайцы смотрели как на страну мощную экономически и развивающую свою военную силу, но ту страну, которая не может и не будет никогда делать крупные военные операции за пределами своих территориальных интересов. Китай к тому же всегда им подчеркивал, что абсолютно всегда Китай будет отстаивать с оружием в руках, в прямом смысле этого слова, свою территориальную целостность, прежде всего по отношению к Тайваню, к другим регионам, на котором претендуют. Но Китай никогда не будет участвовать в операциях в других странах мира. И вот впервые мы видим изменение этой тактики. И это свидетельствует о том, что в Китае действительно есть некоторая группа, назовем ее в кавычках «партия войны», которая хочет показать всему миру, что Китай далеко не просто такая торговая держава, которая мягко развивается свои границы, Китай готов при необходимости использовать и военную силу. По сути дела, тем самым Китай повышает свои ставки.
Так или иначе, присоединяясь к военной операции, Китай все-таки должен занять какое-то конкретное место. Можно ли однозначно говорить, что Китай поддерживает режим Башара Асада и делает ставку на него?
Безусловно, он поддерживает режим Башара Асада. Более того, китайские официальные представители встречаются именно с официальными представителями режима Башара Асада. Например, как то, о чем мы сейчас говорим, эти все заявления прозвучали именно на встрече с министром обороны Сирии Фахдом Керсемом Аль-Фрейджем, то есть это официальный представитель именно Башара Асада, и Китай не скрывает и ведет никаких сепаратных переговоров. Обращу внимание, что он откровенно говорит о поддержке этого режима. Это, на мой взгляд, сделано в том числе по согласованию и с российской стороной, потому что здесь важно, Китай не любит играть здесь в одиночку. И плюс к этому Китай хочет в том числе и показать США, которые скептически относятся к режиму Асада, что у Китая своя позиция по всем стратегическим вопросам. И это очень важно еще с той точки зрения, что Китай уже неоднократно обвиняли сами же китайские коллеги, что китайский нынешний режим довольно мягко относится к позиции США, и поэтому надо ему проявить свои какие-то важные позиции. Вот сейчас Китай, собственно, это и делает.
Но, поддерживая режим Башара Асада, он рискует очень сильно испортить отношения с Турцией. И является ли это какой-то недальновидностью со стороны Пекина?
Я думаю, что Пекин как раз очень хорошо научился разруливать вот эти вот противоречия. И классическим, пожалуй, разрулением является то, что постоянно пикируясь и с США, и с Японией, и действительно находясь практически здесь как раз в состоянии предвоенном с Японией, Китай, тем не менее, всегда практически ежегодно наращивал торговые отношения с этими странами. США растет, Япония как-то упал в связи там с внутренними проблемами Японии и Китая. Турция сейчас тоже крайне заинтересована в Китае, поскольку именно через Турцию Китай намеревается, даже уже пустил одну из веток перевозок, которая входит в китайский шелковый путь. То есть, в принципе, я еще обращу ваше внимание, что ведь Китай уже помогал Сирии, и просто это не было громко сказано. Прежде всего, Китай поставлял в Сирию уже до этого момента, до этих заявлений, и камуфляж, и армейские автомобили, так называемые марки «Юнши», высокопроходимые, некоторые виды снаряжения. Неоднократно появляются сообщения, что Китай поставляет некоторое легкое вооружение, легкие виды вооружения в сирийскую армию, хотя подтверждения официального этому нет. Но, то есть, Китай уже научился работать в Сирии и, по сути дела, прощупывал позицию. Вот эти поставки, насколько можно понять, начались еще в декабре прошлого года. Сейчас Китай официально заявил о своем присутствии в военном Сирии, то есть так, чтобы уже не смущать ни Турцию, ни Россию, ни США у своей позиции.
Китаист Алексей Маслов об участии военнослужащих из Китая в военной операции в Сирии против запрещенной в России группировки «Исламское государство».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Время свободы. Итоговый выпуск. Вновь к российским новостям. В Башкирии закончилась регистрация кандидатов в депутаты на выборах в местные советы. В Уфе эта избирательная кампания обернулась скандалом. Городская избирательная комиссия на этапе регистрации технично срезала почти половину выдвинутых партийных списков. Отказ в регистрации получили партия «Родина», «Защитники Отечества», «Партия Роста», а партию «Яблоко» сняли с дистанции еще на стадии заверения списков. Передает наш корреспондент в Уфе Артур Асафьев.
По официальным данным Уфимского горизбиркома, партии «Роста» отказали в регистрации из-за большого количества недостоверных и недействительных подписей избирателей, каковых избирком насчитал более 18%. Отказ в регистрации «Защитников Отечества» горизбирком объяснил тем, что партия не представила в положенные сроки подписи избирателей и первый финансовый отчет. Аналогичные претензии комиссии выдвинула и в отношении партии «Родина». Однако сами партийцы объяснили это иначе. По словам уполномоченного партии Рустема Загитова, в последний день приема документов его просто не впустили в горизбирком, вплоть до самого его закрытия.
22 июля я с утра ожидал, подтягивались еще другие кандидаты от других партий, но в основном одномандатники КПРФ были, партия «Роста», то есть достаточное количество. Горизбирком открылся в 9:00, все кандидаты хлынули туда, и в коридоре я встретил заместителя председателя городской избирательной комиссии Гайдаренко Татьяну Михайловну. Сказал, что вот готов сдать документы на регистрацию списка наших кандидатов. Но она сослалась на то, что большое количество народов, наплыв, и попозже можно осуществить эту процедуру. Я, собственно, ждал звонка, причем она объявила, что горизбирком работает до 24:00. 22 июля. Хотел в более спокойной обстановке приехать и сдать документы. Вот непосредственно в горизбирком я зашел в 23:53. Мне было отказано в приеме документов. Дежуривший член избирательной комиссии с правом решающего голоса сказал, что все, горизбирком закрыт, прием документов окончен.
Такая же судьба постигла и всех кандидатов Родины по одномандатным округам. Комиссия отказалась принимать у них документы. Понесли потери и другие партии, выдвинувшие кандидатов по одномандатным округам. КПРФ лишилась трети своих выдвиженцев. У «Патриотов России» и партии «Роста» не зарегистрировали по 13 кандидатов. «Зеленые» сумели вывести на предвыборную дистанцию вообще лишь одного кандидата. Партия «Защитники Отечества» не смогла зарегистрировать ни одного своего участника предвыборной гонки. Партия «Яблоко» не сумела дойти даже до стадии регистрации кандидатов. Уфимский горизбирком отказался заверять списки выдвинутых яблочников, придравшись к тому, что документы не были сданы единым пакетом. Рассказывает председатель башкирского отделения партии «Яблоко» Сергей Наумкин.
Мы подавали списки и одномандатников, и партийный список. Пришли 21-го, подаю вот эти списки, у меня принимают. Потом нас приглашают на совещание, на заседание на свое. Я прихожу, мне вот такие-такие замечания. Короче, на следующий день я эти остатки передаю этих документов в сроки, установленные законом, до 23 числа. 22-й – последний день. Расписки избирательной комиссии, они это подтверждают, что документы в полном объеме, но не поданы, значит, единым пакетом. Про единый пакет ни в одном законе нету.
Были сняты все кандидаты партии и по списку, и по одномандатным округам. Нынешний скандал с массовым отстранением кандидатов далеко не первый в истории Уфимского горизбиркома. Подобные инциденты случались на каждых выборах в Уфимский горсовет, начиная с 2005 года, и каждый раз комиссия оставалась безнаказанной. Нужно еще добавить, что с момента своего создания Уфимский избирком отличался предельной закрытостью для прессы. С начала деятельности избирком сменил уже 4 места дислокации, выбирая для своего расположения такие экзотические места, как, например, Русский драмтеатр, Татарский театр «Нур», муниципальное управление электротранспорта и, наконец, здание на территории одного из уфимских трамвайных депо. Журналистам попасть туда практически невозможно. На заседании комиссии их не приглашают. Своими впечатлениями от общения с комиссией делится политический обозреватель сайта «Про Уфу» Рамиль Рахматов.
Абсолютно хамское поведение некоторых там господ, когда-то до них невозможно дозвониться, невозможно у них там ничего спросить, и когда они отказываются даже представиться, когда с ними разговариваешь, с членами комиссии.
Нынешний погром, учиненный уфимским избирком неугодным власти кандидатом, уже никого в Уфе не удивил и особо не возмутил. Центр избирком Башкирии, куда обратились с жалобами партии «Яблоко» и «Родина», фактически взял уфимскую избирательную комиссию под свою защиту, говорит председатель Центра избиркома Башкирии Хайдар Валеев.
36 мандатов, выдвинуть 345 кандидатов. Регистрация 208, 136 отказано. На любое обращение вышестоящей комиссии по отказным даны законные объяснения, и где-то нарушения законодательства мы не нашли. Поэтому, если где-то кто-то не согласен в отказном регистрации, наверное, имеет право обратиться в вышестоящей комиссии на суды.
Однако в суд пошла лишь партия «Родина», требуя обязать уфимский избирком принять документы и восстановить пропущенные сроки. А вот председатель башкирского отделения «Яблоко», лидер партийного списка Сергей Наумкин, заявил, что местным судам не доверяет и основные надежды возлагает лишь на Центр избирком России.
Сроки прохождения, значит, в суде, они получаются так, что это мы бы до самых выборов ходили бы по судам. А поскольку вот в прошлом году мы, обратившись в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан, Российской Федерации, так же, как и сейчас, вот получается так, что вот это сработало быстрее. Так же вот понадеялся и в этот раз.
Бывший лидер списка партии «Роста», начальник уфимского муниципального управления электротранспорта Оскар Фазлыев прямо сказал, что не видит смысла в обжаловании решений уфимского избиркома. По его словам, излишний конфликт с уфимской комиссией может сказаться на партийных избирательных кампаниях в Госдуму и в другие муниципальные советы. Уфимские эксперты также скептически оценивают перспективы пострадавших партий отвоевать свое место в избирательной кампании и тем более провести своих кандидатов в горсовет, говорит политический обозреватель сайта «Про.Уфу» Рамиль Рахматов.
Если мы видим на выборах в Госдуму, тут идут более-менее такие, скажем так, политические лица, то уфимский горсовет это идут, по большому счету, денежные мешки. Это в основном бизнесмены, и, соответственно, интересы здесь совсем другие заточены, и поэтому администрация в лице, скажем так, избирательной комиссии городской, она уже здесь свои порядки устанавливает. Комиссия просто максимально отфильтровала, как смогла, всех кандидатов. Если бы это касалось, скажем, одной партии, единичных случаев, я бы сказал, что это, да, может быть ошибка, но когда системно сразу несколько партий и кандидаты полными списками уже не допускаются до выборов, я уже думаю, что это все целенаправленная логика уже городской избирательной комиссии. Мне, например, тревожно, если дальше так идет, то уже это абсолютно неверие людей, населения вот в эти выборы, оно к ничему хорошему не приведет.
Артур Асафьев для Радио Свобода, Уфа.
Вы слушаете программу «Время свободы. Итоговый выпуск». Известный адвокат Илья Новиков не будет участвовать в телепередаче «Что, где, когда» из-за того, что выступал в суде защитником украинской военнослужащей Надежды Савченко. Об этом стало известно из интервью ведущего и генерального продюсера программы Бориса Крюка, который он дал газете «Московский комсомолец». Крюк утверждает, что участие Новикова в телевизионном клубе знатоков политизирует телепередачу. Илья Новиков в ответ заявил, что не имеет претензий к Крюку, и что его исключение из телеклуба рано или поздно должно было случиться. Вопросы Илье Новикову задавала моя коллега Елена Поляковская.
Когда началась эта история с тем, что вас попросили уйти из «Что, где, когда»?
Ну, история началась, на самом деле, в июле 2014 года, потому что первое, что я сделал, когда подписался защищать Надежду Савченко, это позвонил продюсерам передачи и сказал, что я беру такое дело, которое будет проблемным, скандальным, и вполне возможно, что не будет неприятно. И я им предложил уйти в любой момент, чтобы не подставлять хорошую передачу под удар. В современных реалиях это совершенно не нужно. Она прожила 40 лет, пережила советское гостелерадио, 70-е, пережила 90-е. И последнюю очередь я бы хотел, чтобы из-за моей работы не были какие-то неприятности. В итоге первые полтора года, до весны 2016 года, фактически был такой висящий статус-кво. То есть все делали вид, что Новиков это одно, а вот тот человек бабочки Новиков это немного другое. Но к февралю 2016 года, когда дело Савченко вышло на публичную прямую, когда оно было в новостях уже каждый день, и мне приходилось делать довольно резкие заявления по поводу российских властей, лично по поводу Путина, вот всю эту ситуацию оставлять под спудом стало уже полностью невозможно. Продюсерам пришлось переиграть свои планы на год, на сезон. Им пришлось заменить всю мою команду целиком, потому что моя команда не захотела садиться за стол без меня, за что им отдельное спасибо. Но в целом эта ситуация не конфликтная. Она конфликтная, безусловно, если брать ее в контексте всего, что происходит в России. С точки зрения нашей внутренней кухни она не конфликтная, потому что я прекрасно понимаю, в каких условиях существует программа на Первом канале, и у меня по этому поводу немножко претензий нет. У меня есть претензии к людям, которые создали в стране такую атмосферу, то приходится приходится, что называется, оглядываться, как бы не было такой крамолы. Но в рамках этой системы, конечно, выживание вот этой замечательной игры, которая уже 41-й год выходит, оно гораздо более принципиальный и важный вопрос, чем мое участие или нет.
Илья, вы попросили, чтобы вернулась ваша команда без вас. Кто-то открыто выступил в вашу поддержку из членов клуба «Что, где, когда»?
Здесь вообще нет понятия открытости, и я, честно говоря, не уверен, что хорошо, что эта история вылезла на поверхность, потому что, понимаете, у меня же нет задачи качать права, чем-то спорить или что-то доказывать. Я прекрасно понимаю, что у людей, которые хорошо ко мне относятся, которые до последнего старались, чтобы эта ситуация не выходила из-под контроля, у них не было другого. Что касается моей команды, то, конечно, было бы здорово, чтобы они вернулись, потому что это все-таки такое отчасти семейное шоу, где люди, зрители, я имею в виду, они привыкли из года в год видеть знакомые лица, и когда пропадает внезапно целая команда, которая до этого играла очень успешно, это, ну, потеря определенная. И было бы здорово, если бы действительно такой способ нашелся. Я не верю, что какие-то моральные аспекты этой истории, что они должны мешать кому-то из этих замечательных ребят дальше играть в получающее свое удовольствие. Я прекрасно понимал уже летом 2014 года, что деятельность в таких острых делах, что она несовместима с регулярным появлением на Первом государственном канале. Это было понятно. Дошло бы до вот такой точки возврата или не дошло бы, я не знаю, и мне кажется, довольно бесполезно эту тему фантазировать. Просто участвовать в такая обстановка, такие условия. У нас других условий нет.
Когда мы с вами в 2014 году разговаривали, вы сразу же пресекли разговоры о своем участии в клубе «Что, где, когда». То есть вы сказали, что это мухи отдельно, котлеты отдельно. Ну вот я так упрощаю немножко. Когда вы ввязывались в это дело, вы понимали, что перед вами встанет рано или поздно выбор?
Ну, я же так и сказал. Я с самого начала сказал, что я готов оттуда уйти в любой момент, когда само существование передачи или вот такой формат его в прямом эфире, когда они подвергнутся какому-то риску или давлению. Это не какой-то вопрос сложных теорий. Это и так было понятно, к чему все это идет. Для меня это не проблема. У меня есть внятные приоритеты, что работа это работа, а игрушки это игрушки. Как бы это не выглядело, может быть, в таких предсказуемых пропорциях, потому что гораздо больше людей меня знают или знали на тот момент как раз в связи с вот этой телевизионной историей. Но это все-таки не работа. Никто из людей, которых вы там видите в этом шоу, они не сотрудники, они не работники. Они туда приходят, ну, что называется, развлекаться. И ставить это на одну доску действительно с серьезным делом, которым ты занимаешься, мне кажется абсолютно невозможно.
Сколько лет вы участвовали в «Что, где, когда»?
С 2002 года, то есть получается 13 полных лет. Да, ну почти 14 лет.
На ваш взгляд, я понимаю, что это из области гипотетических вопросов, но если бы был жив Владимир Яковлевич Ворошилов, он бы принял бы другое решение, вступился бы за вас?
Это не какая-то история о том, что там сидят какие-то карабасы-барабасы, которым лишь бы как-то уесть кого-то из своих актеров. Просто есть пределы, за которыми вступаться уже невозможно. Уже когда там из каждого утюга звучит «Савченко-Савченко-убийца», и человек, который защищает, вот здесь же, в том же утюге, на другой кнопке. Это просто превышает те фильмы, которые разумный продюсер, желающий сохранить не просто какое-то шоу, да, которое сегодня открылось, завтра закрылось, а передачу 40-летней истории. Он просто не может идти, не имеет права.
За это время, за 14 лет, у вас появились в этом клубе какие-то действительно близкие друзья? И какова их реакция была на ваше решение, в том числе, когда вы начали защищать Савченко? Они что-то вам говорили?
Я не потерял ни одного друга из-за этой истории. И там люди, конечно, собираются не глупые и в основном понимающие. А чему все это идет, да, было понятно. Было непонятно, когда лопнет. Но вот лопнуло в итоге во время суда. Могло, в принципе, лопнуть раньше. Потому что дело Савченко, оно было конфликтным изначально. Там не было каких-то полустанов. Там с самого начала было понятно, что российские власти готовят показательный суд, что к этому все идет. И представить себе, что это останется вот в таком виде и после показательного суда, и во время показательного суда, это было невозможно.
Илья, рассматриваете ли вы для себя возможность при каких-то других условиях и временах вернуться в «Что, где, когда»?
Слушайте, ну почему нет? Времена меняются. Что будет через год, через два, через три, через десять, никто же не знает. Ни с Россией, что будет, ни с телевидением, ни со мной, ни с этой игрой. Посмотрим, поживем.
С адвокатом Ильей Новиковым беседовала моя московская коллега Елена Поляковская. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 19 августа. Его продюсер Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» Украинский снайпер-разведчик рассказывает, как он подорвался на мине в бою на востоке Украины и как он пережил тяжелое ранение и утрату ноги.
Первый выстрел где-то лег метров 200 от нас, деревья попадали. А потом второй еще рядом. Я говорю, ребята, это он по нашу душу, потому что начинает прореживать посадку именно. И вышли мы на поле, прошли метров 50-70, я стал на мину уже. Щелчок такой. Я говорю, ну все, пацаны, я готов. Такой взрыв, бах именно. Я так стою на ногах, думаю, прекрасно. Я так, оп, смотрю, палец сильно рассекло. Думаю, ну пронесло, так, оп, автомат перекидываю. Глаза опускаю, а у меня, получается, вот так срезало ногу. Я так на кости, получается, в землю стою именно.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.